Братья и сестры, я вас всех приветствую сердечно. Я рад видеть ваши лица. Многих знаю я уже 20 лет. Первый раз в Америку я приехал 20 лет назад. Это вдвойне радует меня, что встречаю многих друзей здесь. Кстати, я не люблю, когда меня объявляют не так, как всех проповедников. Вот, Христос сказал: «Все же вы братья». Я себя не чувствую больше, чем просто брат. И мне даже нравится, знаете как, друзья, вот Анания зашел в комнату, где слепой Савл сидел. И самое первое слово он ему сказал: брат, брат Савл. Друзья, я прочту Евангелие от Иоанна с 19 стиха 20 главы. Я буду читать 5 стихов подряд. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19 стих и ниже. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, из опасения от иудеев пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам“. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас“. Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся“». Братья и сестры, мне нравится, что когда Иисус Христос умер и затем воскрес в первый день недели, рано утром, его во гробе уже не было, то вечером ученики собрались вместе. За 3 года Иисус Христос привил им любовь друг к другу. Я не думаю, что у них был договор о встрече, место встречи и время встречи не было назначено. Но я так представляю, что они имели какое-то беспокойство в одиночестве и искали друг друга. И вечером собрались вместе. Друзья, моя проповедь – это больше пожелание для всех нас. Ну, что я имею в виду пожелание? Когда они собрались вместе, Иисус Христос стал посреди. Вот на этом я хочу сделать ударение. И мое пожелание в моей проповеди, чтобы в нашей жизни Иисус Христос был посреди. То есть в центре нашей жизни. Чтобы он был посреди вашей поместной церкви, чтобы он был посреди в каждой христианской семье, и чтобы Иисус Христос был в центре лично жизни каждого христианина. Вот это мое пожелание. И чтобы это не было просто теория, но чтобы это так и было. Друзья, вот 77-й псалом написал Асаф. Это один из длинных псалмов. И вы знаете, самое часто повторяемое слово в этом псалме – это слово «он». Кажется, другой человек даже не увидел бы его в каких-то обстоятельствах. Но Асаф, вот говоря о многих библейских событиях и событиях в личной жизни, он везде пишет «он». Ну, это как бы индикатор, что когда Христос посреди, тогда Он будет все во всем. Даже знаете, вот как в послании к Колоссянам написано: «Когда же явится Христос, жизнь ваша». Вот если Христос посреди, то Иисус Христос – это моя жизнь. Ну, как в одной песне мы поем: «Наша жизнь – это Бог». Друзья, вот эта мысль, чтобы Иисус Христос был в центре, она будет у меня на протяжении всей проповеди. Ну, и я даже сразу скажу, как я буду проповедовать. Ну, о чем я уже сказал, но как. Друзья, я прочитал 5 стихов. И в каждом стихе я хочу выразить только одну мысль. Она будет подчеркивать, что это значит или что с нами происходит, если Иисус Христос посреди. Ну, вот так примерно. Поэтому, в общем-то, только одна мысль из каждого стиха. Хотя, безусловно, в каждом стихе есть не одна мысль, но я сделаю ударение только на одной мысли. И поэтому вам легко будет запомнить. Вы, когда придете после собрания, вот, и будете обедать у себя дома, вы можете по каждому стиху, и вы легко все вспомните, о чем я проповедовал. Ну, вот так. Братья и сестры, итак, я читаю первый стих. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам“». Друзья, и 21 стих. Иисус уже сказал им вторично: „Мир вам“. У меня вопрос. Почему Иисус Христос два раза сказал „Мир вам“? Ну и вообще интересно, друзья. Вот я, у меня есть такая привычка. Я когда прихожу на собрание, ну у себя или где-нибудь, обычно вот так иду по проходу, у нас тоже точно как у вас, заходишь в главную дверь и иду по проходу туда, где я буду сидеть. И я обычно громко говорю: „Мир вам“. Ну, не все так. Есть братья, говорят: „Приветствую, братья и сестры“. Вот мы с Виктором Владимировичем идем сейчас к вам, пришли, идем по проходу. Я смотрю, он возле каждого почти ряда: „Приветствую, приветствую“. И мне нравится его такая ласковость, аккуратность, доброжелательность ко всем людям. Вот, а я захожу и всегда говорю: „Мир вам“. И даже люди, кто не видят меня, они уже знают: это Николай Антонюк. Вот. Братья и сестры, это просто у меня привычка. Я вам скажу так, я не хочу сказать, что я какой-то глубокий смысл вкладываю в эти слова. Наверное, это просто моя привычка. Даже, знаете, на праздник Пасхи я захожу, иду, я говорю: „Мир вам“. А меня поправляют: „Не мир вам, а Христос воскрес“. Ну, вот так. Итак, братья и сестры, почему Иисус Христос два раза сказал „Мир вам“? Я думаю, что потому что мир – это то, в чем больше всего сейчас нуждались ученики. Скажу почему, друзья. Я думаю, что каждый из нас когда-то испытывал потерю мира. Потерю того мира, который мы обрели, когда покаялись, пережили рождение свыше, и мир Божий наполнил наше сердце. Вы все помните этот момент, да? Когда сердце наступила тишина. Но мир, о котором апостол Павел написал, мир, который превыше всякого ума. Мир, который не дает мир окружающий, но мир, который дает только Бог. Братья и сестры, многие апостолы, начиная свое послание, они первое пожелание писали так. Ну, Павел и Петр: благодать вам и мир. Друзья, и ну, почему я так думаю, что мир – это больше то, в чем больше всего нуждались ученики? Потому что, когда мы делали плохие поступки, мы с вами тоже теряли мир. И с потерей мира трудно было согласиться или смириться. Ну, не очень давно прозвучал телефонный звонок у меня, и это было 3 часа ночи, и одна сестра... Вот, ну, я трубку, у меня телефон всегда рядом, и я обычно включаю даже ночью, а иногда звонит ночью. Ну, бывает, американцы время путают, звонят мне, но не всегда. Звонит сестра не из Америки, она говорит: „Николай, я хочу исповедоваться“. Ну, я по голосу не могу определить, кто, но, в общем, я и не мог бы, потому что я ее всего один раз видел. Я, говорит, хочу исповедоваться. А я ей говорю: сейчас 3 часа ночи, может быть, лучше утром? Она говорит: „Да нет, мне кажется, я даже до утра не доживу“. Ну, вот так. Ну, в принципе, да, можно, правильно было бы исповедаться пресвитеру, который там рядом, но там, где она живет, нету пресвитера. И она сделала какой-то плохой поступок, я даже и не помню, и ей казалось, что она до утра не доживет. Ну, я-то думал, что доживет. Ну, и дожила, братья и сестры. Но знаете, когда человек теряет мир, то, ну, это совсем плохо. Я вспоминаю некоторые случаи, когда я мир терял, и было совсем плохо. Друзья, ну, я к ученикам. Иисус им сказал, что вы все меня оставите. И они не верили. Они говорили: „Нет, этого не может быть“. Петр даже говорит: „Если даже все оставят, то я тебя никогда не оставлю“. Ну, и примерно так говорили все. Но когда Иисуса Христа взяли, они все разбежались. И было очень стыдно. Даже когда Иисус Христос еще не воскрес, Он умер. Но, безусловно, им было очень стыдно за свое поведение. И поэтому мира не было. И поэтому Иисус Христос, когда стал посреди, Он самое первое сказал им пожелание, и причем дважды: «Мир вам». Братья и сестры, когда человек имеет мир, мир с Богом, тогда на сердце тишина. Это очень хорошее состояние. Друзья, и когда Иисус Христос посреди нашей жизни, то Его присутствие, оно нам дает мир. Друзья, мне очень нравится вот, ну, состояние мира. Помните Симеон? Ну, его иногда называют старец Симеон. Ну, это тот, который Христа благословил младенца, вы помните. Праздник Сретения, про Симеона всегда говорят. Обычно Симеона считают старцем. Хотя думаю, что серьезного основания в Библии для этого нету, что он старец. Просто написано «некто Симеон». «Некто Симеон». А может быть такое, что ему 40 лет было или нет? Как вы думаете, братья и сестры? Ну, я думаю, да. Нам просто кажется старец, потому что он должен был умереть скоро, поэтому старец. Но бывает, люди умирают и в 20 лет, или в 50. И мне очень нравится, когда Симеон взял младенца на руки и такие слова сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром». Друзья, наша жизнь бежит очень быстро, и годы жизни, пребывания здесь на земле, они быстро сокращаются. И вот у меня такой вопрос. Насколько мы с радостью ожидаем последний день нашей жизни? Вот так, как Симеон, братья и сестры, Симеон, когда увидел Иисуса Христа, он понял, что сегодня последний день, сегодня будет конец. Ну, может быть, через час после собрания. Друзья, и он такие слова знаменитые сказал: «Отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром». Одна старая женщина попросила совершить молитву. Она заболела и попросила, чтобы ее помазали елеем, а ей 80 лет. Ну и мы с Григорием Васильевичем Костюченко поехали, ну мы были пресвитеры в одной церкви, и мы поехали к ней. И вот мы беседуем, а он ей говорит: «Я, говорит, над старыми людьми об исцелении не молюсь, только на переход». Она говорит: «Тогда не надо, тогда не надо». У нас был лагерь для старых людей. Знаете, ну мы сейчас проводим лагерь, 4 или 5 дней пожилые люди собираются. И один из нас сказал проповедь, ну, на тему об исцелении от болезней. Ну и так получилось, что очереди у служителей, очереди исцеляться. Ну, пожилых и старых. А Григорий Васильевич, он понял, что плохо дело, что тут придется 4 дня с утра до вечера молиться над больными. Он говорит: «Ко мне только на переход». И вы знаете, у него никого. У нас очереди, а у него никого. Но я вот о чем, братья и сестры. Вот мир, который превыше всякого ума. Не очень давно заболел мой родственник. Ему не было еще 50 лет. Это муж моей сестры родной. Он был неверующий всю жизнь. И он военный был в прошлом, офицер. Человек такого крупного телосложения, сильный и здоровый. И он заболел. Уверовал, принял крещение и сразу заболел. И заболел тяжелой болезнью, и было очевидно, что он умрет. И вы знаете, я своему брату, у меня есть брат, его зовут Андрей, Андрей Антонюк. Он тоже пресвитер церкви. И я Андрею говорю: «Андрей, поехали к Наташе, ну, к нашей сестре, Александра елеем помажем, чтобы он выздоровел». Ну и мы согласились, и мы приехали к ним домой, позвонили предварительно, что мы едем. Он нас встретил на ногах, и мы сидели, обрадовались они. и мы сидели за столом. Нет, мы не принимали пищу, а просто сидели, общались. И я ему говорю: Александр, мы не приехали с тобой прощаться. То есть он знал, что он умирает. Я говорю: мы не приехали с тобой прощаться, а мы приехали помазать тебя елеем, чтобы ты исцелился. А он посмотрел на нас и говорит: зачем? Я, говорит, уже приготовился, детям и жене пожелания дал, наставления дал, а теперь исцеляться, говорит, зачем? И такой спокойный. Ну, и я даже смутился. Мне было как-то, ну, не очень удобно, что я как бы с предложением, которое ему, похоже, не нравится. И мы сидели за столом, я пару раз потом еще намекнул, а потом мы уехали. Нет, мы уехали, не мазали его елеем, не молились об исцелении. Вот, и через неделю он умер. И ему не было еще 50 лет. И он умер. Братья и сестры, и я тогда подумал, вообще красивый переход человека, который недавно стал христианином. И вот так бы хотелось и мне, чтобы мир Божий, который превыше всякого ума, чтобы он был всегда в моем сердце, независимо от обстоятельств, которые бывают вокруг. А для этого надо, братья и сестры, вести, во-первых, правильную жизнь, и для этого самое важное, чтобы Иисус Христос был посреди моей жизни. И тогда мир Божий, он будет управлять моим сердцем и наполнять мои чувства, мысли и совесть. Я читаю второй стих. «Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа». Братья и сестры, когда Иисус Христос посреди, то это дает нам радость. Вы знаете, вот вообще Библия учит верующих радоваться. И у меня такой вопрос, братья и сестры. Как часто мы, христиане, должны радоваться? В Библии написано «всегда». И причем это не единожды, это не ошибка апостола Павла «радуйтесь всегда в Господе». Но это несколько текстов Писания, которые учат верующих радоваться всегда. Петр пишет: если нужно поскорбеть немного от различных искушений, безусловно, бывает, когда мы печалимся, и даже написано, от печали лица сердце делается лучше, но безусловно, братья и сестры, если Иисус Христос в центре нашей жизни, это будет нам приносить радость. Вот я читаю историю Первой Церкви, было много верующих, много больше, чем у вас здесь. И один из признаков вот хорошего состояния – это была радость. Написано, они даже не просто радовались, они даже веселились. Написано, по домам преломляли хлеб и принимали пищу в веселье и простоте сердца. Вот мы, христиане, часто, знаете как, ну, радоваться – это хорошо, а веселиться – ну, это как бы чересчур. И даже можем, ну, потому что веселье – это внешнее проявление радости, и, ну, как бы это не скромно, это неправильно. Ты почему тут вдруг смеешься и что-нибудь такое? Вот. Не, безусловно, я против смехотворства, если слишком очень много или громко смеются. Друзья, но все равно, если Христос, Иисус в центре нашей жизни – это будет приносить нам радость, вот, когда Христос нами управляет и когда мы видим Его участие. Вы знаете, я один раз наблюдал такую картину. Один пожилой человек, я не помню только, он полковник или генерал бывший, он уверовал и принимал крещение. И вот когда в воде ему пресвитер его окунает, веруешь, веруй, и он окунает, и он выныривает из воды и подпрыгнул так, что вода по пояс, и закричал «Ура!». И на берегу все засмеялись. В общем-то, это было непривычно, друзья, и это не было спланировано. Но вот так, когда чувства радости человека наполняли, он, ну, как-то непривычно для нас, верующих, свою радость вот выразил. Вот, братья и сестры, я вам так скажу, что есть христиане, которые всегда печалятся, всегда. И когда их не встретишь, они всегда плачутся и жалуются на какие-то вот тяготы своей жизни. Но тяготы, друзья, то, что у нас бывает тяготы жизни, это нормально. Но если тяготы жизни уничтожают радость, это ненормально. И поэтому Христос им не сказал «радуйтесь», Христос им сказал «мир вам», а ученики обрадовались, когда увидели Господа, потому что Он стал посреди. Вы знаете, как-то на Пасху я смотрю, сидит на балконе один человек, незнакомый, в очках, старый, ну, не старый, но пожилой, такой, как я, примерно. И я смотрю, и он так внимательно слушает. У нас церковь не очень большая, но около 300 человек примерно. И внимательно слушает. И мне понравилось, как он вот наблюдает и как он слушает. И я подумал, нужно будет собрание закончиться, перехватить его, ну, чтобы с ним пообщаться. Ну, и я постарался это сделать. Собрание заканчивается, и я по проходу иду. Он спускается с балкона и идет мне навстречу. И мы посреди зала встречаемся. Он говорит: «Николай, привет!» и пытается меня обнять. Я не любитель обниматься, но обнимаюсь. Я понимаю, что ну, он меня, видимо, знает. И он смотрит на меня и говорит: «Ты меня не узнаешь?» Я говорю: «Да нет, не узнаю. А стараюсь узнать». И потом постепенно я начинаю его узнавать. Его зовут Михаил. Оказывается, мы в юности были хорошо знакомы. Просто постарели, прошло, ну, больше, чем 40 лет. И вы знаете, мы разговариваем посреди зала, начинаем радоваться встрече нашей. Вот люди начинают обращать внимание, он говорит: «Давай выйдем на улицу». Мы выходим на улицу, он говорит: «Николай, не время сейчас много беседовать, давай мы с тобой встретимся. Я хочу с тобой пообщаться». И мы договариваемся встретиться сегодня вечером у меня дома. Он издалека приехал. И вот мы сидим за столом и общаемся, ну, радуемся, вспоминаем наше детство, юность. Вот. Жена его тоже знает, моя. И вот он говорит, я ищу Бога. Я не знаю, к какой церкви пристать, живу без Бога. Говорит, в разных церквах был. Был у православных, был у пятидесятников, у харизматов, у баптистов был, и сегодня у вас побыл. Мне, говорит, все у вас нравится, вероучение ваше мне ближе, чем другие. Ну, мне одно не нравится. Ну, а нам же, знаете, братья и сестры, нам всегда хочется знать, что людям у нас не нравится. Говорит, одно мне у вас не нравится. Он говорит, радости у вас мало. Вот я, говорит, смотрел на лица ваших верующих и на ваших харистов, и какие-то все печальные. А сегодня же, говорит, праздник Пасхи. Сегодня Христос воскрес, а ваши харисты как будто на похоронах. А моя жена говорит: «А как ты думал, у нас у всех по 10 детей, ты знаешь, как трудно?» А он говорит: «Так у вас по 10 детей, а у меня только 4, вы радоваться должны, что у вас по 10 детей. В Библии написано, говорит, дети – это благословение от Бога и награда. Вы еще больше радоваться должны». Братья и сестры, безусловно, а я-то понимаю, что он прав. У нас причин для радости куда больше, чем причин для скорбей, куда больше. Даже то, что мы христиане, я подумал, сколько людей в нашем городе живут неверующих, а нас так мало верующих, и Бог нас избрал из этого мира. Друзья, часто в этом не наша заслуга. Он нас находил, и Он нам даровал возможность покаяться и получить прощение грехов, возрождение и новую жизнь. А сколько у нас братьев и сестер? Разве это не причина для радости? Братья и сестры, у меня большая часть жизни проходит не в доме. Я никогда не живу в гостинице. Никогда. Мне трудно вспомнить, когда бы я был в гостинице. Всегда есть места, где люди рады, и мы общаемся, и нас принимают. И также и у вас, у всех, братья и сестры. И потому, когда Иисус Христос вошел в нашу жизнь, безусловно, своим присутствием Он принес радость. Ученики обрадовались, увидев Господа. Я читаю третий текст Писания. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Братья и сестры, Иисус Христос доверяет нам служение. Каждому верующему человеку. Нет, не только 12 апостолов, не только служителям церкви, которые здесь, вот, как правило, сидят лицом к нам. Друзья, каждому рожденному свыше человеку Иисус Христос доверяет служение. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Друзья, в церкви неодаренных людей нету. Нету ни одного человека, которому Господь не поручил бы служение. Написано: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Братья и сестры, не написано «и, может быть, получите дар Святого Духа», и не написано, что некоторые из вас получат дар Святого Духа, но написано «и получите дар Святого Духа». Друзья, Иисус Христос доверяет нам служение. Он доверяет нам работу, Он доверяет нам работу каждому человеку. И Церковь Христова – это как механизм и как организм, который слаженно работает, выполняя поручения Иисуса Христа. Но я приведу пример. У нас в церкви есть христианская школа. И у нас в христианской школе, для школы, есть автобус. Ну, вот такой, как у вас, желтые, вот ездят школьные автобусы, такие надо длинные. Вот такой длинный желтый автобус у нас, американский. Ну, не всем из властей города это нравится, вот, что у нас такой автобус. Но я не об этом. Друзья, этот автобус иногда ломается. И тогда объявляют, детей нужно вести в школе своим способом, кто как умеет. Автобус поломался, ну и тогда мы везем как умеем. Но я вам скажу, что чаще ломается. Ломается какой-нибудь маленький электронный датчик. И вот мы несколько дней там ищем, компьютеры подключаем, и потом находим маленький датчик, как одна копейка маленькая. И вот он там забарахлил, пылью покрылся, и автобус не работает. Братья и сестры, вот в вашей церкви, ну, почти 500 членов. Есть церкви, где 12-15 членов. И когда коллектив церкви слаженно работает, тогда церковь нормально живет. Когда каждый датчик выполняет свою работу, тогда весь механизм или весь организм, он слаженно работает. Апостол Павел жизнь церкви сравнивает с организмом человека. Что как в нашем теле очень много членов и органов, и каждый член тела выполняет свое назначение, и тогда тело нормально функционирует. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Любому члену церкви, независимо от возраста, независимо от пола, Бог имеет в виду служение. Я посылаю вас, не меня только, не этих братьев, но каждого, кто является членом церкви. И мы должны знать свою работу. Я должен знать, какое служение я должен выполнять. И я эту работу должен делать. И если я не делаю, другим становится трудно. Как-то нас посетил один брат, пресвитер. И вот во время проповеди он говорит, я не помню уже тему его проповеди, я помню только пример. Он говорит: братья и сестры, у меня одна почка. Ну, все так сразу смутились, ну, почки же две, даже дети знают, что почки две. Он говорит: у меня одна почка. А потом поясняет: у меня раньше было две почки, но одна почка заболела, и ее удалили, и теперь осталась одна. А он такой крупный весь, и он говорит, и вот эта одна почка теперь работает за двоих. И я так благодарен этой почке, что она старательно работает за двоих, уже 6 лет. Но если и она откажет, тогда мне крышка, вон так, и все засмеют, тогда мне крышка. И вы знаете, он про эту свою почку рассказывает, и я смотрю на него, и мне эту почку жалко становится. Так она старательно работает за двоих. Друзья, у меня сердце стучит 60 ударов в минуту. Стабильно. У меня здоровое сердце, и стабильно 60 ударов в минуту. Если 65, это уже много. Оно старательно отбивает один удар в секунду. Уже 60 лет. Мне в декабре будет 60 лет. Мое сердце один удар в секунду стучит уже 60 лет. Братья и сестры, как вы думаете, имеет оно право иногда отдохнуть одну минуту? Оно работает уже 60 лет. Я, братья и сестры, я хотя бы ночью сплю. Я ночью отдыхаю. Иногда сон бывает плохой, вот, иногда хороший. И я ночью, а сердце и ночью стучит. Один удар в секунду. И не отдыхает. Если бы оно вдруг отдохнуло одну минуту, то я бы уже здесь не был, братья и сестры. И я вот обращаюсь к каждому, друзья, каждому члену церкви. Иисус Христос доверил работу. И бывает, мы, христиане, эту работу не делаем. Многие христиане даже не знают, что Бог от них ожидает. Они даже не знают свою работу. Иногда на каких-то общениях мне приходит записка, а иногда я встречался с этими людьми. Николай Степанович, помогите мне определить, какую работу я в церкви должен делать, или какой дар Дух Святой мне дал. А я спрашиваю, а как давно вы член церкви? 13 лет. Братья и сестры, человек уже 13 лет член церкви, а он не знает, какую работу он должен делать. Селезенка наша знает, что она селезенка, или поджелудочная железа. Но если поджелудочная железа перестала работать, тяжко жить человеку становится. Поэтому Иисус Христос, Он стал посреди и говорит, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Я читаю 4 стих. Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Братья и сестры, Иисус Христос, доверяя нам работу, Он нам дает и Дух Святой, чтобы мы эту работу могли выполнить. Потому что без Духа Святого мы не в состоянии работать для Бога. Некоторые думают, что исполняться Духом Святым должны быть пресвитеры или проповедники, благовестники. А нам, простым людям, для чего нам Дух Святой? Ну, разве что только для того, чтобы в землю правду нас вести. Вот так многие думают. Друзья, Иисус Христос каждому верующему дает работу, но чтобы мы с этой работой могли справиться, Он дает Дух Святой, дунул и говорит им, примите Духа Святого, потому что без Духа Святого мы для Бога ничего сделать не можем. Вы помните, как звали человека, который выполнял и вот разные изделия из золота, из меди и из тканей, когда строилась скиния собрания? Этого человека звали Веселиил. И вот Бог сказал, я его исполнил Духом Святым, чтобы он эту работу делал. Кажется, не Дух Святой, руки золотые нужны, чтобы там золотые нити делать, или крючки с петлями, покрывало скреплять, подставы и разные вот сосуды для скинии собрания. Друзья, Бог сказал, я дал ему Дух Святой, чтобы он эту работу выполнил. Написано, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И только тогда вы будете свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли. А без Духа Святого, братья и сестры, это сплошное бессилие. Мы можем очень стараться, мы можем быть прилежными людьми, мы можем быть люди дисциплины, мы можем иметь хорошее образование и даже библейское. Но без Духа Святого мы для Бога ничего не сделаем. Ничего не сделаем. У меня есть сын, один из младших сыновей. Зовут его Андрей. Он такой человек очень кроткий, смиренный. Никогда мы не слышали, чтобы он голос повышал. И поэтому у нас его все зовут Андрейка. Никто никогда не говорит Андрей. Он у нас Андрейка. Или Андрюша. И вы знаете, и вот он женился, и кроткие люди, они тоже иногда женятся. И вот он женился, жену у него зовут Света. И вот родился у них ребенок. И они, знаете как, он как бы не очень, как бы нам кажется, он рановато женился, не очень для жизни приспособлен. Ну, так как бы более-менее все как будто хорошо. Но они каждый вечер у нас дома, каждый вечер. Они без нас еще как бы им трудно, наверное. И у них машина, такая простенькая, не очень большая, у них машина. И вот они живут примерно от нас 3 или километра или 5, и вот они вечерком всегда приезжают со своим ребенком, им нравится у нас, и вот мы так общаемся. И вот однажды смотрю, он пришел пешком. И тут мои сыновья старшие, вот, женатые. И я говорю: «Андрюш, а что случилось, что ты пришел пешком? А еще ребенок же на руках». Он говорит, так горестно, говорит: «Машина поломалась». Ну и тут мы все, я спрашиваю: «А как ты?» Все ему советы дают. «Ты там проверял, там искру, карбюратор, вот и все такое». Он говорит: «Ну я пробовал, но машина не заводится, машина не заводится». Ну и тут ему советы дают, а кто-то так умно говорит: надо машину оттянуть к Андрею. Ну, в смысле, оттащить. Ну, у нас разговор такой больше украинский. Оттянуть к Андрею. Андрей – это как раз Андрей Антонюк, пресвитер, мой родной брат. Он специалист крупный, вот, автомеханик по моторам. Надо завтра машину тянуть к Андрею. Так решили. На следующий день вечером Андрюша приезжает со Светой на своей машине. И мы тут все, как всегда. Вот: «Андрюша, что, машину починил?» «Да, починил». «А все, а что было?» А он говорит: «Бензин залил, и машина завелась». Братья и сестры, вот так бывает. Кажется, все в порядке. Колеса накачаны, мотор, искра стучит, все нормально, клапана открываются, закрываются. Вот, а бензину нету, и все, и все. Вы знаете, друзья, принесли к Иисусу Христу человека расслабленного. И вот лежит на носилках человек, ну это того, которого с крыши спустили. Лежит на носилках человек, и у него все нормально. У него глаза, руки, ноги. Он живой, он мыслящий человек, у него все есть, а он лежит, написано, расслабленный, в смысле, у него силы нету. Я когда-то был пресвитером в церкви города Тбилиси. Умер пресвитер церкви Павлов Михаил Александрович. Ну и мне поручили, я был пресвитер в церкви города Тбилиси. И это довольно длительный отрезок времени, почти 10 лет. Вот, и был у нас один брат, звали его Виктор. У него было высокое образование, он такого крупного телосложения был, красивый, и жена тоже, инженер, проповедник хороший. И вы знаете, вдруг он захромал. Ну, как бы на одну ногу немножко прихрамывает. И сначала незаметно, потом уже все мы начали замечать. А он еще не замечает. Он хромает, но он не замечает. У него ничего не болит. И ему говорят: «Виктор, что ты захромал?» А он удивляется, ему кажется нормально. А потом захромал и на вторую ногу. И потом уже все, и он уже замечает, что дело плохо. Дело плохо. Ну, к врачам. Врачи не могут установить, что за болезнь. А заметно, что больной, заметно, и не могут установить. Потом уехал в Ленинград, тогда еще Ленинград был. Уехал в Ленинград, он родом оттуда. И у него определили рассеянный склероз. Ну, склероз это не значит с памятью, это хуже, чем память. Рассеянный склероз. И потом он уехал в Америку. Ну, как бы имели надежду, что в Америку он уже уехал на коляске. Думали, что в Америке его вот вылечат и так дальше. И я его в Америке нашел и был у него дома. Он уже лежал, он уже не ходил, у него уже руки, ноги не работали, он только немножко поворачивал голову. Но хорошо, ну, думал, голова работала хорошо, он меня узнал, мы были рады, мы с ним общались. И вы знаете, друзья, лежит на постели, как будто здоровый человек. Мужчина, ну, такой крупный, вид у него такой здоровый, небольной вид. Но силы уже нету. Через 2 года он уже и головой не поворачивал, а потом он и умер. Братья и сестры, Иисус Христос, доверяя работу в своей церкви, Он дает нам Дух Святой, чтобы мы, исполняясь Духом Святым, могли выполнять ту работу, которую Бог нам доверил. И я читаю 5 стих. «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Друзья, этот стих считается одним из трудных текстов Библии. Ну как бы Бог грехи прощает, и вдруг кому простите, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Друзья, Бог Церкви Христовой дал власть. Встречаю я одного человека, он приехал ко мне. Ну, я говорю, приветствую. А он говорит, нельзя меня приветствовать. Что случилось? Говорит, я на замечание. Меня взяли на замечание. А что случилось? И он мне начинает рассказывать. Оказывается, он ко мне приехал, как он сказал, Николай, я к тебе приехал, чтобы ты мне помог. Меня взяли на замечание. Это же просто безобразие. Ты должен мне помочь. Вот так поступили. А я его выслушал, за что, как, почему. И я говорю, ты знаешь, я тебе ничем не могу помочь. Потому что церковь имеет власть. Кому простите, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Церковь имела власть тебя взять на замечание. А имела власть не взять и простить. Я говорю, имела власть простить и не взять на замечание. Я тебе говорю, ничем не могу. Поместная церковь – это очень серьезно. Это очень серьезно. Написано, пришел к своим, своего не приняли. А то тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими. И поместной церкви, что свяжете на земле, то будет связано на небе. Что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах. Сегодня будет членское собрание, и как у вас иногда проходят членские собрания, и церковь решает разные вопросы, церковь поставляет служителей, церковь снимает со служения, церковь что-то пересматривает, церковь наказывает, снимает с наказания, принимает в члены церкви, отпускает с миром или без мира. Церковь имеет власть. Кому простите, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. И мы властью, которую Бог нам дает, мы должны разумно и правильно пользоваться. Написано, поставил его превыше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющая все во всем. Братья и сестры, я хочу вернуться к тексту, который я прочитал в начале. Написано, Иисус стал посреди. Мое пожелание, братья и сестры, мы должны серьезно проверить нашу жизнь. А в моей жизни Иисус Христос посреди или нет? Написано, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди. Если мы живем во имя Его, если мы собираемся во имя Его, если мы что-то делаем во имя Его, Иисус Христос посреди. А если нет, если где-то в стороне, или бывает христиане вообще Бога вытесняют из своей жизни, они живут как хотят. А потом они удивляются, радости нету, мира нету, почему у меня так все плохо и так не устроено и так дальше. Поэтому, братья и сестры, мое искреннее желание, и беспокоюсь и о себе тоже, чтобы в моей жизни, в моей семье, и в жизни каждого из вас, и в поместных церквах, и в нашем братстве, чтобы Иисус Христос был в центре. А если не в центре, то куда мы тогда придем? Когда Иисус Христос пришел в синагогу и открыл книгу пророка Исаии и стал читать, написано, глаза всех были устремлены на Него. Первая проповедь брат Виктор проповедовал, и вот в молитве, ну, может быть, кто-то и заметил, он сказал, Господи, я хочу, чтобы я всегда был близко-близко с Тобой. А близко с Тобой, братья и сестры, если Иисус Христос в центре нашей жизни. Это мое пожелание и моя молитва к Богу об этом. Пусть Он нас в этом благословит и утвердит нас во имя Его. Аминь. Будем молиться.